Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям и продюсерский центр «Адвайта» представляют. Иван Алексеевич Бунин. Лика. Радиоспектакль с участием Галины Тюниной и Кирилла Пирогова.
В ночном кресле, ночью на балконе, океан, колыбельный шум. Будь доверчив, кроток и спокоен, отдохни от дум. Ветер приходящий,
уходящий,
веющий безбрежностью морской. Есть ли тот, кто этой дачи спящей сторожит покой? Есть ли тот, кто должной мерой мерит наши знания, судьбы и года? Если сердце хочет, если верит, значит да. То, что есть в тебе, ведь существует. Вот ты дремлешь, и в глаза твои так любовно мягкий ветер дует. Как же нет любви?
Как же нет любви?
Те весенние дни моих первых скитаний были последними днями моего юношеского иночества. В первый день в Орле я проснулся еще тем, каким был в пути. Одиноким, свободным, спокойным. Чужим гостинице, городу. И в необычный для города час. Едва стало светать. Нужно было привести себя в приличный вид. Благо обстоятельства мои вчера неожиданно улучшились. Я получил предложение не только сотрудничать, но и взять аванс, который и взял. Горячо покраснел, но взял. И хотелось тотчас же идти опять в редакцию, поскорее продолжить всю ту праздничность новых впечатлений, которыми так щедро одарила меня судьба вчера. Я пошел по городу. Сперва, как вчера, вниз по Волховской. С Волховской по Московской длинной торговой улице, ведущей на вокзал. Когда же спустился с Московской к Орлику, перешел старый деревянный мост, дрожавший и гудевший от едущих, и поднялся к присутственным местам, по всем церквам трезвонили, и вдоль бульвара навстречу мне, на паре больших вороных, шедших споро, но мерно, в достойной противоположности с этим трезвоном, прокатил в карете архиерей, благостным мановением руки, осенявший влево и вправо всех встречных. В редакции было опять людно. Бодро работала за своим большим столом маленькая Авилова, только ласково улыбнувшаяся мне, и тотчас опять склонившийся к столу.
Доброе утро. Сейчас будем завтракать.
Завтрак был опять долгий, веселый. После завтрака я слушал, как Лика бурно играла на рояле. Потом качался с ней и с Оболенской на качелях в саду. После чая Авилова показывала мне дом, водила по всем комнатам. В спальне я увидал на стене портрет. Из рамы недовольно смотрел кто-то волосатый в очках с костлявыми широкими плечами.
«Мой покойный муж»,
— вскользь сказала Авилова. И я слегка оторопел. Так был поражен нелепостью соединения во что-то одно этого чахоточного с живой хорошенькой женщиной, вдруг назвавшей его своим мужем. Потом она опять села за работу. Лика нарядилась. и сказал нам тем своим языком некоторые особенности, которого я уже заметил, с неловкостью за нее.
Ну, дети мои, я исчезаю.
И куда-то ушла. А мы с Оболенской пошли по ее делам. Она предложила мне пойти с ней на Карачевскую.
Мне нужно зайти там к Белошвейке.
И мне стало приятно от той близости, которую она вдруг установила между нами этим интимным предложением. С тем же чувством шел я возле нее и по городу, слушал ее точный голос. У Белошвейки с особенным удовольствием терпения стоял и ждал, пока она кончит свои переговоры и совещания. Когда мы опять вышли на Карачевскую, уже вечерело.
«Вы любите Тургенева?»
– спросила она. Я замялся, потому что я родился и вырос в деревне, мне всегда задавали этот вопрос, непременно предполагая во мне любовь к Тургеневу.
«Но все равно, это будет все-таки вам интересно. Тут недалеко есть усадьба, которая будто бы описана в дворянском гнезде. Хотите посмотреть?»
И мы пошли куда-то на окраину города, в глухую, потонувшую в садах улицу, где на обрыве над Орликом, в старом саду, осыпанном мелкой апрельской зеленью, серел давно необитаемый дом с полуразвалившимися трубами, в которых уже вили гнезда галки. Мы постояли, посмотрели на него через низкую ограду, сквозь этот еще редкий сад, узорчатый на чистом закатном небе. Лиза, Лаврецкий, Лем. И мне страстно захотелось любви. Вечером мы все были в городском саду, в летнем театре. А после театра тут же в саду ужинали. Я в первый раз в жизни попал в летний ресторан, сидел на просторной и людной террасе за бутылкой вина во льду с дамами. К ним то и дело подходили знакомые, и со всеми с ними меня тоже знакомили. И все они были очень любезны со мной, кроме одного, который, сделав легкий поклон в мою сторону, не обратил больше на меня никакого внимания. Это был человек, доставивший мне впоследствии, тоже совершенно невнимательно, много душевных мук. Очень высокий офицер с продолговатым матово-смуглым лицом, с неподвижными черными глазами, с черными полубачками, в ладном сюртуке ниже колен, в узких панталонах со штрипками. Лика много говорила и смеялась, показывая свои чудесные зубы, зная, что все ею любуются. И я уже не мог спокойно смотреть на них. Я похолодел, когда офицер, отходя от нашего стола, немного задержал ее руку в своей большой руке. В день моего отъезда гремел первый гром. Помню этот гром, легкую коляску, уносившую меня на вокзал, Савиловой. Она почему-то поехала провожать меня. Чувство гордости от коляски и от этого соседства. Странное чувство первой разлуки с той, в свою выдуманную любовь, в которую я уже совсем верил. И то чувство, которое преобладало надо всеми прочими, чувство какого-то особенно счастливого приобретения, будто бы сделанного мной в Орле. Мой поезд ждал меня на дальней боковой платформе и я уже был рад тому уединению и отдыху, который предстоял мне в нем. Авилова пробыла со мной до самого отхода его, все время весело болтая, говоря, что надеется скоро увидать меня снова в Орле, улыбкой давая понять, что она прекрасно видит то забавное горе, которое приключилось со мной. При третьем звонке я горячо припал к ее руке, она коснулась губами моей щеки, я вскочил в вагон, он толкнулся и двинулся. Я, высунувшись в окно, смотрел, как она отдалялась, стоя на платформе и легонько мне махая. После того все казалось мне трогательным. И этот коротенький поезд, который то еле тянулся, то вдруг пускался отчаянно качаться и греметь. И те безлюдные станции и полустанки, на которых он неизвестно зачем стоял без конца. И все то уже свое знакомое, что снова окружало меня. Косыми буграми, идущие мимо окон поля, еще голые, потому особенно невзрачные. Голые березовые перелески, тихо ждущие весны. Скудные горизонты. Вечер был тоже скудный, по-весеннему прохладный, с бледным низким небом. Из Орла я увозил одну мечту. Как-то продолжить и насколько возможно скорей то, что началось в Орле. Однако, чем дальше уезжал от Орла, тем все чаще забывал о нем, глядя в окно на поля, на долгий апрельский закат. Поезд, предостерегающий, печально кричит куда-то в пустоту. Я спешу на площадку. Как-то первобытно сыро, свежо, накрапывает дождь. Перед станцией одиноко стоит товарный вагон. Поезд обходит его, и я еще на ходу соскакиваю. В Батурине было даже больно от той любви и радости, с которой был встречен я. Больше всего поразила меня даже не радость матери, а радость сестры. Я не чаял такой прелести любви и радости, с которой она, выглянув в окно, кинулась ко мне на крыльцо. И как она была прелестна вся, своей чистотой, юностью. Как невинно, свежа была даже своим новеньким платьицем, в первый раз надетым в этот день ради меня. Очаровал меня и дом своей старинной прекрасной грубостью. В моей комнате все было так, точно я только что вышел из нее. Все на тех же местах. Даже та наполовину сгоревшая сальная свеча в железном подсвечнике, которая осталась на письменном столе в день моего отъезда зимой. Я вошел, посмотрел кругом. Черная образа в углу. За старинными окнами с цветными верхними стеклами, лиловыми и гранатовыми. Видны деревья и небо. Кое-где голубеющие и сыплющие мелким дождем на зеленеющие ветви и сучья. В комнате все несколько сумрачно, просторно, глубоко. Потолок темный, деревянный, гладкий. Из таких же темных гладких бревен и стены. Гладкие, тяжкие, круглые отвалы дубовой кровати. Для новой поездки в Орел оказался деловой предлог. Нужно было отвезти проценты в банк. И я повез, но заплатил только часть. Остальное растратил. Это был поступок нешуточный. Но со мной что-то делалось. Я не придал ему особого значения. Я все время поступал с какой-то бессмысленно счастливой решительностью. В Орле я непристойно нарядился. Тонкие щегольские сапоги, тонкая черная поддевка. Шелковая красная косоворотка, черный с красным околышем дворянский картуз, купил дорогое кавалерийское седло, которое было так восхитительно своей скрипящей и пахучей кожей, что, едучи с ним ночью домой, я не мог заснуть от радости, что оно лежит возле меня. Ехал опять в село с целью купить еще лошадь. Там как раз в эту пору была конская ярмарка. На ярмарке подружился с некоторыми из своих сверстников, давних завсегдатаев ярмарок, и с их помощью купил молодую породистую кобылу, хотя цыган отчаянно навязывал мне старого мерина, запаленного донца. Лето после того стало для меня сплошным праздником. Я и 3 дней подряд не проводил в Батурине, все гостил у своих новых друзей. А когда Лика вернулась из Орла, стал пропадать в городе, как только получил от нее краткую записку. Вернулась и жажду свидания. Тотчас поскакал на станцию, несмотря на неприятность от глупого остроумия этой записки и на то, что был уже вечер и надвигались тучи. А в вагоне, как пьяный, радовался шибкому ходу поезда, казавшемуся еще шибче от уже бушевавшей грозы, от того, что грохот вагона сливался с ударами грома, с шумом ливня по крыше, и все это среди синего пламени, поминутно затоплявшего черные стекла, по которым пенись хлестала и свежо пахла дождевая вода. Не было как будто ничего, кроме удовольствия веселых встреч. Но вот это было уже в конце лета. Один из этих друзей, живший с сестрой и стариком-отцом в именице, недалеко от города, на обрывистом берегу Исты, и тоже бывавший у нее, пригласил к себе довольно большое общество на именинный обед. За ней он приехал сам, она ехала с ним в шарабанчике, я сзади, верхом. Радовал солнечный сухой простор полей, открытые и как бы песчаные поля были без конца покрыты копнами. Все во мне требовало чего-то отчаянно ловкого. Именинный обед на прогнившем балконе длился до вечера. Вечер незаметно слился с ночью, с лампами, вином, песнями и гитарами. Я сидел рядом с ней и уже без всякого стыда держал ее руку в своей. И она не отнимала ее. Поздно ночью мы, точно сговорившись, встали из-за стола и сошли с балкона в темноту сада. Она остановилась в его теплой черноте и, прислонясь спиной к дереву, протянула ко мне руки. Я не мог разглядеть, но тотчас угадал их движение. Быстро посерело после того в саду, хрипло и как-то беспомощно, блаженно стали кричать в усадьбе молодые петушки, а еще через минуту стал светел весь сад от огромного золотистого востока, раскрывшегося за ним над желтыми полями за речной низменностью. Потом мы стояли на обрыве над этой низменностью, и она, глядя на солнечный разгорающийся небосклон и уже не замечая меня, пела «Утро» Чайковского. Оборвав на высоком, недоступном ей звуке, она подхватила нарядные оборки батистовой юбки цвета куропатки и побежала к дому. Я остановился, растерянный, но уже не способный не только соображать что-нибудь, но просто держаться на ногах. Я отошел под старую березу, стоявшую на скате обрыва в сухой траве, и прилег под ней. Был уже день, солнце взошло, и, как всегда, в конце лета, в погожую пору, сразу наступило светлое, жаркое утро. Я положил голову на корни березы и тотчас заснул. Но солнце разгоралось все жарче. Вскоре я проснулся в таком зное и блеске, что встал и, шатаясь, пошел искать тени. Прошел по балкону в раскрытой двери гостиной, совершенно прелестной своей утренней тишиной и пустотой, летающими в ней бабочками, синими старинными обоями, креслами и диванчиками. Лег на один из этих диванчиков, на редкость неудобной своей изогнутостью, и опять заснул глубоким сном. Но тут, будто бы тотчас же, хотя спал я долго, кто-то подошел ко мне и, смеясь, что-то стал говорить, путать мне волосы. Я очнулся. Передо мной стояли молодые хозяева, брат и сестра. Оба черные, огнеглазые, по-татарски красивые. Он в желтой шелковой косоворотке, она в такой же кофточке. Я вскочил и сел. Они как-то очень хорошо говорили, что пора вставать, завтракать, что она уже уехала. И не одна, а с Кузьминым, и подали мне записочку. «Не старайтесь больше меня видеть». Я быстро прошел в прихожую, взял картуз и нагайку, пробежал через жаркий двор в конюшню. Лошадь тихонько и горестно заржала мне навстречу из сумрака. Она так и осталась под седлом, стояла возле пустых яслей с подведенными пахами. Я схватил повода, вскочил в седло, все еще как-то дико восторженно сдерживая себя, и помчался вон со двора. За усадьбой я круто свернул в поле, понесся, куда глаза глядят по шуршащему жневью, осадил лошадь под первой попавшейся копной и, сорвавшись с седла, сел под ней. Я ничего не слыхал, не видал, мысленно твердя одно. Или она вернет мне себя, эту ночь, это утро, эти батистовые оборки, зашумевшие от ее замолкавших в сухой траве ног, или не жить нам обоим. С этими сумасшедшими чувствами, с безумной уверенностью в них, я поскакал в город.